Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу еженедельную презентацию по продукту компании Full Life. С вами сегодня будут очень интересные профессионалы. Я вам, наверное, уже немножко поднадоел. Меня зовут Алексей Егоров. Но с вами сегодня будут совсем другие люди. Два выдающихся ученых, специалиста. Один в области иммунологии. Марина Митаповна Арьяева, кандидат медицинских наук. А второй в области правильного питания и фитнеса, Роман Евгеньевич Мальков. Поэтому мне, прежде чем передать слово, хотелось бы узнать, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Дайте, пожалуйста, знать. Если меня хорошо видно и слышно, то замечательно. Что хочется сказать. Тема сегодняшней презентации – правильное питание. Почему? Почему вот правильное питание именно это правильное, почему другое неправильно? К сожалению, у нас сейчас никак не загружается презентация. Я прошу прощения, сейчас вот идет обработка, и как-то вот сайт компании, где вот наша комната, не очень хорошо работает. Поэтому мы начнем, наверное, без слайдов, а потом, если удастся нам наладить эту технику, мы вам покажем еще замечательные слайды, которые подготовили Марина Митаповна Адяева и Роман Евгеньевич Мальков. Итак, правильное питание. Очень, казалось бы, понятный всем вопрос. Все являются специалистами в области питания. Вроде бы все знают, как правильно питаться. И вместе с тем, не решив эти проблемы, мы не решим и более глобальные вопросы. Ведь питание – это основа нашего организма. Еще Гиппократ говорил, что мы есть то, что мы едим. И лекарство должно быть пищей, а пища должна быть лекарством. Поэтому нигде, пожалуй, так много сейчас не возникает острых вопросов, острых проблем, как именно в правильном питании. И вот, что такое правильное питание? Почему правильное, почему неправильное? Вот на эти вопросы сейчас нам ответят два замечательных специалиста. Марина Митаповна и Роман Евгеньевич. Прошу, пожалуйста, Марина Митаповна. Присаживайтесь сюда, чтобы не против солнца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень жалко, что не загружается моя презентация. Тут такие красивые слайды. Я вот на другом компьютере буду смотреть и вам о них рассказывать. Значит, кому нужно правильное питание? Согласитесь, что правильное питание нужно и людям, у кого излишний вес, потому что у них явно вот эти вот нарушения в фигуре из-за их неправильного питания. Возможно, они питаются какими-то неправильными продуктами или у них неправильный режим питания. Ну и количество, конечно, имеет значение для качества. Согласитесь, что правильное питание очень важно и для людей с недостатком веса. Достаточно много людей, которые мечтают немножко округлиться, да, чтобы мышцы были более рельефные, чтобы формы, допустим, женского тела были более аппетитные. И, наконец, даже вот некоторые люди вроде бы в одежде выглядят хорошо, но на пляже почему-то проявляются какие-то вот огорчающие моменты, например, в виде целлюлита, это вот так называемая апельсиновая корка на коже. Так вот, что же делать, чтобы питаться правильно? Сначала надо, конечно, узнать, что такое правильное питание. Итак, принципы правильного питания – это питаться часто, но понемногу. Почему такой принцип? Потому что, когда вы питаетесь понемногу, вы не растягиваете желудок. Ученые уже давно пришли к такому выводу, и некоторым людям с излишним весом даже предлагают операции, да? Вот недавно были публикации в интернете, когда даже вот предлагалось вставлять специальный зонд в желудок, человек наедается, да, а потом излишне оттуда вот отсасывается желудок. Или же некоторым людям делают операции по уменьшению объема желудка, да, то есть ушивают желудок там, на 2/3. Поэтому рекомендуется питаться понемногу, но почаще, чтобы резко не падал уровень сахара в крови, и не вызывало это чувство резкого голода. Также пища должна быть разнообразной по вкусу и по цвету. То есть процесс приема пищи он должен быть в удовольствии. Но вот при приеме пищи еще нужно помнить, что пищу нужно не есть кусками, глотать, а ее нужно пить. То есть каждый кусок настолько нужно разжевывать, чтобы он стал жидким. Правильная пищевая пирамида выглядит следующим образом. То есть у нас должно быть достаточно много в рационе клетчатки, пищевой клетчатки, которая очень много содержится в муке крупного помола, в зерновых продуктах. Почему рекомендуется вот цельнозерновой хлеб, да? Желательно бездрожжевой, побольше овощей, как раз из-за наличия вот клетчатки. А вот такое направление в диетологии, как, допустим, сыроедение, оно как раз основано на вот этой вот концепции, что должно быть больше в пище клетчатки, живой клетчатки, которая помогает правильно обустроить работу нашего желудочно-кишечного тракта. Фрукты. Ну вот смотрите, что в зерновых, что в овощах. Все растительные продукты содержат очень много углеводов. Но углеводы должны быть, вы знаете, да, что углеводы бывают быстрые, бывают медленные. И об этом мы с вами говорим чуть попозже сейчас. Также обязательно белковые продукты. Вы знаете, да, что мы белковое образование, все живые организмы у нас состоят из клеток, а каждая клетка состоит из белков. Так вот, чтобы все происходило в клетке правильно, у нее должно быть достаточно белков. И для построения своих структур, и для того, чтобы белки и ферменты каждой клетки помогали ей выполнять свои специфичные функции. Если белка не хватает, то сначала нарушаются клеточные функции, а потом страдает структура клетки, и в конце концов организм изнашивается. И, наконец, ближе к вершине пирамиды у нас находятся жиры. Жиры, которые обязательно должны быть у нас в рационе. Нельзя полностью обезжиривать продукты, потому что жиры нам нужны для образования клеточных мембран. Но жиры тоже должны быть особой конфигурации. И вот сегодня как раз вы узнаете, какие жиры особенно полезны для нашего организма. Ну, конечно, в основе всего у нас должна быть вода. Чистая вода, норму вы все уже знаете, это примерно 30-40 мл воды на килограмм массы тела в сутки. В жаркое время года норма увеличивается, потому что испарение, да, потоотделение усиливается в этот период. И лучше пить воду слабой минерализации, не газированную, комнатной температуры или теплую. Она лучше утоляет жажду и, так скажем, не расходует большое количество энергии. Рекомендуется пить воду за 30 минут и где-то через час после еды, по 1-2 стакана. Ну и между, так скажем, приемами пищи. Во время еды, если вы привыкли запивать, рекомендуется выпивать не более 1 стакана жидкости. Углеводы. Желательно ограничивать рафинированные продукты в рационе. То есть, чем менее обработанный продукт при приготовлении, тем он полезнее. Поэтому рекомендуется буквально вот бланшировка небольшая, да, и долго не обрабатывать. Почему и говорят, да, должна быть свежеприготовленная пища, а не та, которая постояла или которая там даже в несколько дней используется. Так вот, существуют быстрые углеводы и медленные углеводы. Быстрые углеводы – это вот, допустим, мука мелкого помола, белая, да, очищенная от клетчатки. Это вот все быстрые углеводы. Сахар рафинированный, это вот, ну вот, допустим, чипсы, быстрые углеводы, да, какие-то вот эти вот хлопья, это все быстрые углеводы. Медленные углеводы – это менее обработанные продукты. Это вот овощи, фрукты, значит, зерновые грубого помола, цельнозерновые каши из цельного зерна. У углеводных продуктов есть так называемый гликемический индекс. Это показатель скорости повышения глюкозы в крови после употребления продукта. Быстрые углеводы, они очень быстро сгорают и приводят вот как раз к ожирению, к сахарному диабету и очень быстро вызывают чувство голода снова. Медленные или сложные углеводы должны быть основой питания. Какие уже назвала. Так вот, быстрые углеводы часто недобросовестными производителями питания используются этих свойств. Да? Например, добавляются в больших количествах в соки, да, или в газированные напитки. Вы знаете, да, что в одном стакане Кока-Колы содержится примерно 7 чайных ложек сахара. Значит, большое количество быстрых углеводов очень быстро истощает, так скажем, компенсаторный механизм поджелудочной железы. И именно это приводит к метаболическому синдрому, нарушению обмена питания углеводного, и может быть причиной возникновения сахарного диабета второго типа. Также это может быть основой формирования гепатоза печени, жирового гепатоза. В основе должны быть вот именно свежие фрукты, овощи. Жиры. Жиры должны быть не рафинированные также, не гидрогенизированные. И вот сейчас я хотела бы передать слово Роману Евгеньевичу Малькову, специалисту по правильному питанию, по правильному спортивному питанию, диетологу и спортивному врачу.
Здравствуйте, друзья, коллеги. Продолжаю тему про жиры. Наш обычный россиянин, если он не контролирует свое питание, то употребляет примерно 90-110 грамм жиров в сутки. Это достаточно много. На такой дозе жиров очень трудно поддерживать фигуру. Жиры нужно уменьшить примерно до 60 грамм, это примерно в половину того, что употребляют россияне. При этом 50% должно быть растительного жира и 50% животного жира. То есть если 60 грамм, то 30 грамм растительных жиров и 30 грамм животных жиров. Среди животных жиров, как вы знаете, что животные жиры – это насыщенные жиры, и они к нам попадают через продукты питания, чаще всего через молочные продукты питания. Это молоко, сметана, творог. И для того, чтобы контролировать поступление животных жиров, нужно уменьшить поступление, жирность молочных продуктов не совсем до нуля, а, скажем, от 3 до 5% жирности. Вот такие молочные продукты не вызывают перебора в этих 30 грамм по насыщенным жирам. Среди растительных жиров желательно делать акцент на растительные масла, в которых много омега-3. Это льняное масло, конопляное масло. И стараться добавлять их в салаты, льняное масло. Оно может быть немножко горчит, не очень приятное на вкус, но это нужно стараться делать. От подсолнечного масла нужно воздерживаться. Почему? Потому что в подсолнечном масле содержится очень много омега-6 и омега-9 жиров. И употребляя много подсолнечного масла, у нас, у россиян, возникает дисбаланс между омега-3 и омега-6. Идеальное сочетание это 4 к 1. Омега-6, омега-3, 4 к 1. Вот такое сочетание происходит можно найти у жителей Средиземноморья. И вот такое сочетание омега-6 и омега-3 защищает сердечно-сосудистую систему. У россиян соотношение 20 к 1, а то и больше, за счет того, что мы потребляем слишком много подсолнечного масла. И, кстати говоря, жарить. Жарить лучше всего на насыщенных жирах, а не на растительных. Потому что растительные жиры в процессе жарки взаимодействуют с кислородом и окисляются, и превращаются во вредные жиры. Проблема с насыщенными жирами во время жарки, это то, что они быстро начинают гореть. То есть, вот, скажем, сливочное масло начинает дымить, и поэтому лучше использовать топленое сливочное масло для жарки. Или топленое сало. На Украине очень популярно. Вот насыщенные жиры не окисляются, поэтому можно картошку жарить без риска того, что это будет вредить здоровью.
Значит, по поводу режима питания. Сейчас, когда заходим в магазины, там очень большой соблазн купить уже готовые продукты. И люди привыкли уже на ходу перекусывать, между делом. На самом деле это очень вредно. То есть это не должно входить в привычку. Желательно принимать пищу в таких условиях, чтобы вот можно было получить от этого удовольствие, а не просто, вот так скажем, забросать и заглушить это чувство голода. Для этого нужно обязательно распланировать день, чтобы как минимум 15 минут вы занимались только приемом пищи. И при этом не отвлекаться. Это тоже очень важно для правильного питания. Нужно помнить, что в возрасте за 40 лет мы теряем примерно 8% мышечной массы каждые несколько лет. И фактически наше старение обусловливается тем, когда вы начинаете замечать, что ваши мышцы заменяются жиром. Когда вы начинаете набирать вес, это обычно замечают люди после 35, после 40 лет, значит, у вас начался процесс старения. И нужно срочно-срочно принимать меры, если вы в таком возрасте. Если вам еще нет такого возраста, то не думайте, что этого никогда не случится. Чем раньше вы задумаетесь о том, что будет в будущем, тем, как говорится, легче вы этот период перенесете и дольше сохраните себя молодыми. Белки должны составлять 20-30% в рационе. Суточная потребность в белке для всех примерно 1,5-2 грамма белка на килограмм веса тела. Для снижения массы тела должно быть 2 грамма белка на килограмм желаемого веса. То есть вы ставите желаемый вес. Допустим, вы сейчас весите, ну, допустим, 90, да, и вы понимаете, что у вас излишний вес. Вы хотите, чтобы у вас вес был 70 килограмм. Вот вы рассчитываете, сколько вам белка нужно на 70 килограмм, то есть на каждый килограмм 2 грамма, это примерно 140 граммов, да, в сутки. И для наращивания мышц где-то 1,9 грамма, то есть примерно тоже 2 килограмма на желаемый вес. То есть, но тут вы уже ставите вес выше, да, потому что вы хотите вес свой нарастить. И вот как раз сейчас я передаю слово специалисту по спортивному питанию, по белковому питанию Роману Евгеньевичу.
Важно понимать, что мясо, говядина, курица, свинина, например, если вы съедаете стейк 200 грамм, содержит только 25% белка. То есть из 200 грамм куска говядины получается примерно 50 грамм белка. Соответственно, вы не сможете целыми днями питаться только мясом, курицей, каждый день причем, да, это сложно. Вот поэтому необходимо добавлять белковый коктейль в свой рацион для того, чтобы набирать нужное количество белка. И наш коктейль ProTF прекрасно эту функцию выполняет. А почему, остановлюсь еще на том, почему для снижения массы тела нужно чуть больше белка? Потому что, когда мы хотим похудеть, то мы создаем дефицит калорий. То есть съедаем меньше, чем требуется организму. И в условиях дефицита калорий организм ищет источники энергии. И если мало глюкозы в крови, то он обращается к мышцам и начинает расщеплять аминокислоты. И тем самым мы ускоряем потерю мышечной массы. Чтобы этого не происходило, необходимо защищать свои собственные мышцы. И поэтому нужно больше белка, чтобы аминокислоты приходили из продуктов питания. И они должны расщепляться, а не белки мышц. Так, дальше. Виды белков. Вы знаете, что есть растительные белки, есть животные белки. Также белки делятся на полноценные и неполноценные. К полноценным белкам относится в первую очередь яичный белок. Он считается эталоном, во-первых, по усвояемости и по наличию аминокислот. Это так называемый биологически ценный белок. Яичный, а на втором месте молочный. Вот поэтому детей кормят обычно молочными продуктами и стараются, чтобы они ели побольше яиц, потому что полноценные белки способствуют нормальному развитию и росту молодого организма. В отличие от них, растительные белки, они неполноценные, то есть в них отсутствует полный набор необходимых аминокислот. Лучше всего из растительных белков наиболее хорошим считается соевый белок. Он близок к полноценным белкам. В принципе, любые бобовые белки могут вполне заменить животный белок при условии, что вы потребляете много растительной пищи. Дефицитов аминокислот обычно не возникает. Чем хорош растительный белок? Тем, что когда вы его употребляете, к вам практически не попадает холестерин. И поэтому растительный белок рекомендуют больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом. Возвращаю микрофон. Да, и здесь уже речь пойдет о прайм-тесте. Да?
Вы знаете, есть такая диагностика, называется прайм-тест. Это тест на скрытую пищевую непереносимость. Я несколько лет применяю эту диагностику и в микроскоп пересмотрела кровь и лейкоциты очень многих людей. И поняла, что ряд продуктов стабильно практически у всех людей вызывает разрушение иммунных клеток. То есть многие продукты, ряд вот этих продуктов, которые практически у всех разрушают, я обычно не рекомендую сейчас употреблять людям, особенно если они принимают трансферфактор и хотят получить от него эффект. Дело в том, что трансферфактор обучает наши иммунные клетки правильно работать, но они тут же погибают, если вы неправильно питаетесь. Поэтому я создала такую диету, которую назвала иммунологической, и рекомендации из нее даю людям, своим партнерам, которые применяют трансферфактор, для того, чтобы на меньших дозах трансферфактора можно было получить максимальный эффект нормализации иммунитета. Значит, какие это продукты? Это продукты, которые получают из молока. Вот, как ни странно, когда я впервые начала вот эту диагностику применять, пока я свою кровь под микроскопом не увидела, я, честно говоря, не поверила. Но когда я посмотрела на свою кровь под микроскопом, после того, как, значит, вот мои лейкоциты начали разрушаться при соприкосновении с компонентами молока, Скорее всего, это вот такие компоненты, как казеины, лактоза. Я поняла, что действительно лучше всего воздерживаться. И когда мы эти продукты применяем, у нас же весь отток от желудочно-кишечного тракта идет через печень. Соответственно, ферменты из разрушенных лейкоцитов начинают вызывать разрушение мембран клеток на внутренней поверхности капилляров печени. Когда идет повреждение, мы знаем, да, из курса патоанатомии, что первый этап повреждения – это альтерация повреждения, потом эксудация, то есть отек. И вот эти мелкие капилляры печени из-за отека они сужаются. И печень в какой-то момент перестает пропускать кровь, понимаете, перестает выполнять свою основную функцию фильтра, основного фильтра нашего организма, чтобы не пропускать токсины. И тогда в этот момент увеличивается нагрузка на другой фильтр, который находится на таком же уровне, это наши почки. А третий фильтр, да, или орган выделения большой в нашем организме, это кожа. Вот в тибетской медицине, которую тоже я достаточно изучала, написано, что кожа – это зеркало желудочно-кишечного тракта. То есть все, что у нас на коже какой-то непорядок, это значит непорядок в желудочно-кишечном тракте. В первую очередь в печени. Поэтому вот эти продукты, которые я рекомендую в своей иммунологической диете, они просто мешают восстанавливаться печени. Поэтому основа вот этих рекомендаций – это просто перестать кушать продукты, содержащие консерванты, ароматизаторы, красители, синтетику, которую наша печень не научилась обезвреживать в процессе эволюции. Также это молочные продукты у взрослых людей в рационе, потому что специальные ферменты для правильного усвоения компонентов молока у взрослых людей перестают вырабатываться где-то вот, так скажем, после 7 лет. Мы уже гораздо хуже усваиваем продукты молочные. Так вот, лучше, хотя это прекрасные продукты, их применять в гидролизованном виде. И поэтому ProTF является фактически идеальным поставщиком необходимых аминокислот, белков для нашего организма, без нагрузки на поджелудочную железу и без нагрузки на почки. Потому что если мы за раз съедаем слишком много белка, уже ученые выяснили, что оказывается за один раз, за один прием, наш организм может усвоить при нормально работающем желудочно-кишечном тракте примерно 20 граммов белка. Все, что больше 20 грамм, то, что вы за раз съели, это попадает в кишечник и начинает там вот этой гнилостной флорой разлагаться. То есть начинают выделяться все вот эти неприятные вещи типа сероводорода, металла, метана, значит, каких-то формальдегидов, которые начинают отравлять наш организм. Поэтому вот это и является объяснением, что лучше понемногу, но почаще. И именно поэтому в ProTF-е такое вот идеальное соотношение. То, что усваивается максимально, без нагрузки на поджелудочную железу и на почки. Мы знаем, да, что в одной мерной ложке ProTF содержится 10 граммов высокогидролизованного протеина яичного и сывороточного, насыщенного аминокислотами и содержащего трансферфактор. Также мы знаем, что в ProTF еще содержатся среднецепочечные триглицериды, которые заставляют наш организм вырабатывать липазу, фермент для расщепления жиров. Но так как содержится его там немного, этих триглицеридов, значит, ферменты как начали вырабатываться, так они и продолжают вырабатываться. И тогда эти ферменты начинают расщеплять вот эти вот излишние жиры. То есть вот хитрое такое вот, я сказала бы не хитрое, а вот мудрое соотношение компонентов ПТФ позволяет переключить нас, наш организм, на сжигание жиров. Почему ПТФ, да, начинает сжигать вот именно вот этот самый противный, трудносжигаемый жир, висцеральный жир на внутренних органах, как раз вот из-за своего такого состава, уникального. Настолько продуманный состав не встречается больше нигде. И я сейчас хотела бы передать слово для того, чтобы своим впечатлением о ПТФ поделился Роман Евгеньевич. Потому что он в свое время был владельцем брендовой линии по спортивному питанию. Он не понаслышке очень глубоко изучал состав всех спортивных смесей для правильного питания спортсменов и людей, которые хотят нормализовать свое питание. И он просто в восторге от состава ПРОТФ. Почему? Сейчас вы услышите.
Как вы знаете, в состав ПРОТФ входит не денатурированный белок и гидролизированный белок. Не денатурированный белок, этот белок в природной форме. Эта молекула имеет форму клубка. Представьте себе клубок шерсти, да? Вот такой круглый клубок, это не денатурированный белок. Он обладает особенными биологическими свойствами. Исследования показывают, что такой белок ускоряет синтез протеина в мышцах при условии, конечно, наличия силовой нагрузки. И таким образом идет лучший прирост мышечной массы. Если вот этот клубок распустить и превратить его в длинную такую нить, то это уже то, что происходит с белком при его нагревании, обычно при пастеризации. И такой белок уже, можно сказать, был подвергнут обработке. Если в дальнейшем взять эту нить и разрезать на маленькие участки, то это можно сравнить с процессом гидролиза белковой молекулы. Этот процесс происходит у нас в желудке. Под воздействием желудочного сока белок расщепляется на короткие олигопептиды и аминокислоты. И в дальнейшем в кишечнике уже всасываются аминокислоты и олигопептиды. Так вот, в составе ПРОТФ есть и неденатурированный белок, и вот такие короткие олигопептиды, которые начинают всасываться непосредственно уже даже в пищеводе. То есть олигопептиды и аминокислоты могут всасываться через слизистые, потому что они уже расщеплены, им не нужен желудочный сок. И вот эта особенность, она уникальная, потому что, как вот уже было правильно сказано, организм получает все необходимые ему кирпичики, аминокислоты, а в кишечнике отсутствует процесс гниения, который происходит тогда, когда мы потребляем, скажем, мясо. Под воздействием микрофлоры это мясо в кишечнике разлагается. Особенно плохо переваривается говядина. В говядине находятся особенные экстрактивные вещества, которые способствуют развитию гнилостной микрофлоры. И вы сами наверняка знаете, что вот если вы съели говядину, на следующее утро застрял маленький кусочек между зубов, вы его достанете, то он будет зловонно пахнуть. И вот эта вот гнилостная микрофлора на говядине таким образом размножается. Представляете, что творится в кишечнике. Продуктом переработки гнилостной микрофлоры являются вредные вещества, например, амины, которые могут способствовать образованию канцерогенов и даже рака кишечника. Исследования показывают, что у тех людей, кто потребляет много мяса, практически каждый день, например, есть такие люди, которые каждый день едят мясо, у них гораздо выше риск рака кишечника и прямой кишки. Вот это потому, что гнилостная микрофлора способствует образованию канцерогенов. И вот это все можно избежать, принимая ПРТФ, вы абсолютно исключаете эти гнилостные процессы в кишечнике. И тем не менее организм получает все, что ему необходимо. Кроме того, в состав ПРТФ входят разветвленные аминокислоты, по-английски называются BCAA. Эти аминокислоты важны чем? Их много в составе мышечной ткани. И они способствуют росту мышц, а также быстрому восстановлению после физической нагрузки. Поэтому все, кто занимается фитнесом, в том числе и спортсмены, принимают разветвленные аминокислоты отдельно перед тренировкой для того, чтобы быстрее восстанавливаться и чтобы мышцы лучше росли. В одной порции примерно 2,3 грамма разветвленных аминокислот. Но если вы хотите этот процесс улучшить, то можете принимать их еще и дополнительно в капсулах или в таблетках. Я не буду рассказывать про трансфер-фактор, который входит в состав ПРТФ. Вы сами знаете, насколько он полезен. Это тоже как бы уникальная особенность нашего продукта, которая отличает его от всех других. Что еще рассказать? Ну, про физическую нагрузку расскажу. Очень важно, чтобы программа была сбалансированной. И почему? Потому что в правильной программе должны присутствовать силовые нагрузки, аэробные и упражнения на растяжку. Вот тогда такая программа способствует развитию здорового гармоничного тела. То есть человек должен быть сильным, выносливым и гибким. И для того, чтобы этого добиться, нужно делать силовую нагрузку, аэробную и элементы растяжки в виде зарядки. Вот растяжку можно каждый день делать, зарядку или заминку перед сном. Силовые нагрузки должны присутствовать 1-2, максимум 3 раза в неделю. Остальное время нужно уделять аэробике, аэробным упражнениям. Это ходьба, плавание, бег, теннис, велосипед. И силовую нагрузку и аэробную, ее нужно чередовать. То есть день, когда вы делаете силовую нагрузку, ваши мышцы будут укрепляться. В этот день можно позволить себе чуть больше еды, побольше есть, для того, чтобы дать мышцам питание. А в дни аэробики нужно стараться создать дефицит калорий, то есть немножко ограничить себя, чтобы создать дефицит. Аэробная нагрузка позволяет этот дефицит даже увеличить. После аэробных упражнений желательно много не есть, а сделать некую паузу, час-полтора, чтобы продолжить этот жиросжигательный эффект. В дни, когда вы делаете силовую нагрузку, эту паузу можно не делать, а выпить коктейль прям сразу непосредственно после тренировки. Что такое аэробные нагрузки? Ну, это, как я уже сказал, бег, ходьба, плавание, танцы. При этом желательно, чтобы пульс был в пределах 50-80% от максимального пульса. А максимальный пульс вычисляется по формуле 220 минус возраст в годах. Аэробная нагрузка может быть и с гантелями. Нужно определить, например, ваш вес, максимальный вес, который вы можете выполнить, используя свободные веса или тренажер. И от этого веса нужно вычислить 30%. Все, что меньше 30%, это аэробная нагрузка, это аэробика. То есть, если вы берете легкие гантельки и начинаете ими заниматься с гантелями, с такими легкими, то это аэробика. Для того, чтобы делать силовые упражнения, нужно увеличивать вес. Он должен быть выше 30% от максимального веса для вас. У каждого человека он свой, и у каждого упражнения, например, на бицепс это один вес, на какие-то другие мышцы это будет другой вес. То есть нужно предварительно найти вот этот максимальный вес, который вы можете один раз сделать упражнение. И вычитать 30% от него. По поводу ходьбы могу рассказать, что Ходьба может быть разной. Я часто вижу в парке, люди гуляют, даже с палками для скандинавской ходьбы. Но я понимаю, что эффект от таких прогулок нулевой. Слишком медленно, интенсивность очень маленькая. Это больше прогулка, нежели чем физическая нагрузка. Нужно стараться ускоряться, идти быстрее. Идеально, если вы сможете идти на грани перехода в бег. Это скорость примерно 6-7 км в час. И вот такой бег, такая ходьба, она даже труднее, чем бег. Потому что быстрая ходьба напрягает очень много мышц, в том числе и мышцы пресса, если быстро переставлять ноги. Вот такая ходьба имеет эффект оздоровительный, сгорает много калорий. А прогулки по лесу, они малоэффективны. И желательно даже использовать вот методику, когда вы включаете в свою ходьбу большие короткие интервалы бега. И вот тогда эффект еще больше увеличивается, потому что бег, он ускоряет метаболизм, он способствует похудению. И тактика вот низкоинтенсивных интервальных тренировок, она заключается в чем? Вы идете, потом бежите 20 секунд, потом опять идете, потом опять бежите. И такие интервалы легкого бега, они переносятся легко, не вызывают большой нагрузки на сердце и на суставы. И вы таким образом и ходите, и бегаете одновременно. И вот такой бег, он эффективно способствует похудению и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Так, ну дальше возвращаем слово.
Вы знаете, вот когда человек набирает излишний вес, в анализах крови, которые он сдает, в биохимическом анализе крови, обычно бывает повышенный общий холестерин. Но сейчас люди уже продвинутые, да, измеряют уровень липопротеидов высокой плотности, который называют хорошим холестерином. И чаще всего у людей при высоком холестерине повышаются липопротеиды низкой плотности, которые считаются плохими, и это плохой холестерин. И он показывает как раз вот коэффициент атерогенности, то есть отложение холестерина на стенках сосудов и ухудшение питания тканей. Так вот, лишний вес способствует тому, что у человека развивается депрессия, неврозы, заниженная самооценка, сахарный диабет, панкреатит, потому что это постоянная нагрузка на поджелудочную железу, желчекаменная болезнь, ну, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония, инфаркты, инсульты, да, как следствие. Затем у таких людей, у кого излишний вес, часто наблюдается синдром ночного апноэ, то есть остановки дыхания, и храп. У женщин очень часто гинекологические заболевания из-за застоя крови в органах малого таза, да, опять-таки это нарушение проходимости капилляров печени, нарушение сексуальной и репродуктивной функции. У мужчин наблюдаются такие явления, как хронический простатит, затем из-за застоя наблюдается разрастание, доброкачественное разрастание тканей простаты, предстательной железы, что называется аденомы, да, простаты. И также наблюдается нарушение сексуальной и репродуктивной функции. Ну, понятно, что это все является риском развития онкологических заболеваний. На сегодняшний день учеными разработаны критерии наличия ожирений. То есть определяется индекс массы тела, то есть это берется масса тела, вес, да, и делится на рост. Нормальная масса, когда ваш индекс между 18,5 и 24,9. То есть выше 30 это у вас уже избыточный вес. Вернее, выше 25. Ожирение первой степени это выше 30. Ожирение второй степени выше 35. И ожирение третьей степени это выше 40. 40 и выше. То есть масса тела делите на рост. Ну, а дефицит массы тела, если у вас этот коэффициент меньше 18,5. Ну, еще выделяет такое вид ожирения, которое называется абдоминальное. Это когда очень большой живот. То есть большой живот – это свидетельство того, что очень много висцерального жира. На самом деле висцеральный жир – это еще является критерием, так скажем, старения. Потому что висцеральный жир чаще всего начинает откладываться только с возраста. Висцеральный жир на самом деле – это, так скажем, места, куда откладывается. То есть фактически вот этот висцеральный жир – это вот могильники для токсинов, которые организм не смог вывести наружу через органы выделения. Поэтому если много висцерального жира, это значит, в организме много не, так скажем, не обезвреженных токсинов, которые отложились вот в эти могильники в виде жировых отложений на внутренних органах. И понятно, что могильники, да, всегда заливаются бетоном, чтобы токсины оттуда не выходили в окружающую среду. То же самое у нас в организме. И вот вся фишка в том, что вот именно вот эти вредные отложения в первую очередь из организма удаляются, когда вы начинаете принимать ПРТФ. Так. Значит, при регулярной двигательной активности происходит снижение жировой массы, потому что только работой мышц мы можем уменьшить жировые отложения. Причем эти жировые отложения должны уходить равномерно с увеличением мышц, и тогда это будет действительно красивая фигура. Если же вы только с помощью диеты собираетесь похудеть, то вы можете получить очень, так скажем, некрасивую картину. Мне бы хотелось показать вам сейчас эту картинку, которую я вижу в своей презентации, но, к сожалению, нам пока возможности не дает программа. Но я думаю, мы покажем вам потом в следующий раз. И да, я сейчас передам слово специалисту Роману Евгеньевичу, он тоже скажет вам свое мнение.
Я хочу вставить здесь комментарии свои. Вы часто слышали, в принципе, все диетологи говорят следующую фразу. Для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Я единственный, наверное, врач, который с этим не согласен, потому что я вижу на практике, что происходит. Человек начинает меньше есть, создает дефицит калорий и начинает больше ходить, бегать, плавать. В условиях дефицита калорий аэробная нагрузка приводит к потере мышечной массы. Вслед за мышцами теряется плотность костей, вызывается остеопороз. Результат – человек похудел, но это нездоровое похудение. И вот очень часто я вижу, допустим, такие в интернетах пишут отзывы на сайтах. Девочки, я попробовала эту новую диету. Супер диета, минус 10 килограмм, рекомендую. Но люди не понимают, если сделать биоимпедансное исследование, то есть пропустить низкочастотный ток через организм, проверить состав тела, это позволяет сделать весы танита до и после, то в этих 10 килограммов будет 3 килограмма жира, 3 килограмма мышц и 4 килограмма обычной жидкости люди теряют. Так вот, самое ценное, что они потеряли, это не жир. Они потеряли мышцы. А мышцы, они нам нужны. Как вы уже знаете, мы каждый год теряем примерно 1% мышц. И к чему это приводит? Это приводит к старческой немощности, к зависимости от окружающих. Посмотрите на пенсионеров, они еле ходят. Они боятся шаг сделать, потому что мышцы, их осталось мало. И они плохо держат тело. Плохая координация. У таких людей остеопороз. Они часто падают и ломают шейку бедра или руку. Это все результат того, что в организме к 80 годам, к 70-80 годам осталось очень мало мышц. Поэтому мышцы нужно беречь, нужно их поддерживать и стараться даже укрепить. И вот поэтому, что говорю я? Для того, чтобы худеть, необходимо первые 3 недели питаться обычно, без создания какого-либо дефицита калорий. И в эти 3 недели нужно укреплять мышцы, нужно делать силовую нагрузку. Никакой аэробики, а просто нужно тренировать мышцы, потреблять побольше белка, не ограничивать себя в питании. И только после 3 недель, когда ваши мышцы укрепятся, у вас поднимется суточная потребность в калориях, потому что мышцы, они главный потребитель калорий, они определяют эту суточную потребность. Когда она у вас повысится, вот после этого можно будет уже создавать дефицит калорий, то есть поменьше есть, подключать аэробику. Но все равно это нужно делать по принципу циклической диеты, то есть чередовать, включать дни, когда вы делаете силовые нагрузки. В такие дни вы питаетесь более свободно и поддерживаете свои мышцы. То есть принцип чередования, он основной, он заложен в законы Вселенной. И поэтому нужно чередовать силовую нагрузку с аэробной и чередовать дни, когда вы питаетесь более-менее свободно, и дни, когда вы ограничиваете себя. Вот таким образом ваши мышцы останутся с вами, вы их не потеряете, и это будет здоровое похудение, в отличие от всех других способов, которые популярны, но приводят вот к плачевным результатам не сразу, а через многие годы, и поэтому потом уже некого винить называется.
И вот в процессе, так скажем, приобретения хорошей фигуры, для того, чтобы увеличить выносливость к физическим нагрузкам, для того, чтобы сохранить свои мышцы, очень хорошо помогает продукты Full Life. То есть, когда мы начинаем физическую тренировку, очень хорошо перед этим выпить Energy. Energy Glow Sticks, вот этот вот энергетический напиток с трансферфактором, с полным набором аминокислот, который нужен для мозга, для мышц, для выравнивания тонуса сосудов. Это Energy. Плюс там еще трансферфактор содержится, вы знаете, да? Также очень хорошо, если у человека есть проблемы с поджелудочной железой и с печенью, и с нарушениями обменных процессов, что всегда бывает при излишнем весе, в этот момент обязательно нужно выпить глюкоуч. Ну и для улучшения питания тканей в этом вам поможет кардио. Поэтому если у человека, который хочет снизить вес, есть проблемы с сосудистой, с речь-сосудистой системой, то вам в помощь будет кардио. Значит, пожалуйста, еще раз отметьте для себя, что ПРОТФ подходит тем, кто хочет поддерживать и снизить вес, поддерживать и увеличить мышечную массу, поддержать здоровье суставов, связок, костей и замедлить остеопороз. Нужно помнить, что наши кости – это не просто кальций. Да? Там 30% белка. Наши кости на 30% как минимум состоят из белка. И им тоже нужен белок. Здорово то, что в ПРОТФе содержится высокогидролизованный протеин яичный и сывороточный, но он не разбит на отдельные аминокислоты. Дело в том, что отдельные аминокислоты, чтобы транспортировать из желудочно-кишечного тракта, для них нужен транспортный белок. А при дефиците белка в организме чаще всего бывает, что его не хватает. Поэтому и не усваивается большинство питательных элементов из пищи. Не только виноваты пищеварительные ферменты, вернее их отсутствие. А еще недостаток транспортных белков. Так вот, в ПРОТФе, что замечательно, вот я говорю, мудрейший состав в ПРОТФе. Значит, олигопептиды, на которые разбиваются сывороточный протеин и яичный протеин, они находятся в виде вот олигопептидов. То есть коротенькая цепочка из аминокислот, фактически пептиды и коктейль. Эти пептиды способны сами без транспортных белков доставляться в организме к тем клеткам, где в них есть нужда. И это замечательная новость, то, что даже если у человека белковая недостаточность, его клетки самые отдаленные Саня, да, голодающий, требующий белка, они его получат для построения своих белковых молекул. Но это вот как раз вот только из ПТФ. Он способен это обеспечить. А также ПТФ, понятно, да, из-за того, что он содержит трансферфактор, он способен укрепить иммунную систему, увеличивает силу и выносливость физической и интеллектуальной нагрузки, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и аппетит, и замедляет процессы старения и продлевает качественную жизнь. Значит, продукты Full Life помогут Energy Glow Sticks прибавить энергии для движений, даст энергии мозгу, мышцам, выровняет тонус сосудов. Глюкоуч восстановит вашу печень и поджелудочную железу и поддержит эндокринную систему. Кардио даст все необходимое для сердца сосудов, поможет улучшить питание тканей. ПРОТФ утолит белковый голод вашего организма, каждой вашей клеточки, и восстановит необходимые белки в костной, хрящевой, мышечной ткани. Я сейчас хотела бы передать слово Роману Евгеньевичу, чтобы он завершил сегодняшнюю нашу презентацию.
Я хочу в конце рассказать то, что, с чем я столкнулся, живя в Америке. В США очень много магазинов здорового питания. Заходишь в этот магазин, и там разнообразие и полезных углеводов, и полезных жиров, и белков. И этих магазинов очень много, и люди, которые заботятся о себе, они, по сути, в этих магазинах питаются, закупаются. И вот мне понравился лозунг на витрине одного из этих магазинов. Было написано так, что наш лучший покупатель – это образованный покупатель. И я считаю, что так и должно быть. Вот вы сегодня получили полезную информацию, и вы теперь сможете более правильно выбирать продукты, покупая их в супермаркете. И вот это образование поможет вам сохранить здоровье свое и ваших клиентов. Я считаю вам оставаться всегда здоровыми и активными людьми, чтобы, дожив до пенсии, мы были независимыми, были активными, и чтобы много путешествовали, занимались фитнесом и спортом. Всего доброго, до новых встреч.
Вопросы. Значит, тут есть, поступили некоторые вопросы. Так, детям можно молочные продукты и нужно молочные продукты, если у них нет аллергии на компоненты молока. Но нужно помнить, что вот эти вот ферменты, они вырабатываются максимально до 5 лет. Потом выработка, допустим, сычужного фермента для так правильного усвоения молока в желудке у людей уменьшается. И к 7, где-то к 10 годам практически уже не вырабатывается. Поэтому компоненты молока, молочных продуктов гораздо хуже усваиваются. И они больше, получается, вредят организму, чем дают пользы. Так, как узнать свой максимальный вес при упражнении? Вот, пожалуйста, вам вопрос, Роман Евгеньевич.
Обычно нужно сначала размяться, то есть разогреть ту группу мышц, на которую вам интересно. И это обычно делают с легкими и средними весами. И потом только начинают постепенно увеличивать, ну даже не постепенно, а можно уже большими такими шагами увеличивать вес, дойти до такого веса, который вы можете поднять или сделать только один раз повторение, одно повторение, и больше у вас уже не остается сил. Ну, например, бицепс, когда вы поднимаете гантель только один раз, для меня это будет, например, 50 килограмм. Вот этот вес я нашел экспериментальным путем в спортзале. И после этого я пошел и купил уже гантели себе домой. Но я знаю, что 30% от 50 килограмм, это будет ну, примерно там 12,5, по-моему, килограмм. Вот если я использую вес меньше, скажем, 10-килограммовую гантель, то это аэробика. И в дни силовых нагрузок я вес увеличиваю, беру 20 килограмм, 30 килограмм. То есть вот все, что в диапазоне от 30 до 85 обычно. Со 100% никто не работает. 85 это рабочий, максимальный рабочий вес. Вот так определяется силовая нагрузка.
Угу. Так, вот тут можно ли сочетать подряд растяжку, силовые упражнения?
Можно. Кстати говоря, если вы ходите в спортзал, то я так советую и делать. В период отдыха между подходами, когда вы сделали несколько повторений, обычно люди стоят, отдыхают или ходят. Вот в этот период можно тянуться. И таким образом вы считаете как бы два в одном. У вас получается и силовая нагрузка, и растяжка. При этом у вас идет еще и экономия времени.
Спасибо. Значит, ПТФ разводить только водой? Молоком нельзя, спрашивают. Да, рекомендуется разводить только водой. Не надо портить ПТФ молоком. Не надо. А почему другие протеины разводят молоком? Потому что, во-первых, у многих протеинов других производителей вкус не очень хороший у него. Во-вторых, если там только растительные белки, допустим, там соевый или гороховый, да, допустим, соевый, а почему его нужно разводить молоком? Потому что усвояемость белков одной сои очень низкая из-за того, что в сое содержится фермент, подавляющий активность протеолитических ферментов. Поэтому рекомендуется растворять молоко для того, чтобы растительные белки, которые являются неполноценными, приблизить к полноценным за счет вот молока. То есть такая вот хитрость. А ПТФ, он сам по себе очень полноценен, и поэтому портить его молоком не рекомендуется. Тем более молоко для взрослых людей вредновастенько.
А другие добавки можно делать? ПТФ?
Ну, конечно. То есть ПТФ можно добавлять ягоды, очень хорошо фрукты. Ну вот сегодня Роман Евгеньевич предложил добавлять туда живую хлореллу. Мы попробуем, потом поделимся с вами своими результатами. Я очень часто туда добавляю яблоки, клюкву, бруснику очень вкусно, бананы. Кто это любит, да? Так, в составе ПТФ есть чистые аминокислоты. Есть аминокислоты, но в основном это все в виде пептидов. Поэтому доставка к вашим клеткам производится даже минуя ваши транспортные белки. И еще синтез собственных транспортных белков усиливается в организме. То есть их становится достаточно. Кисломолочные продукты тоже получаются вредны. Да, получается, что вредны. Вот если вы возьмете хотя бы месяц, не попринимаете вообще никакие молочные продукты, вы потом попробуйте попить кефир, вы увидите, что с вами будет. Попробуйте, просто проведите такой эксперимент. В сырах содержится в основном концентрат казеина. Казеин, да, это вот такой длинный-предлинный белок, который долго очень расщепляется, он падает в желудок, да, и очень долго там находится, из-за этого создается ощущение длительной сытости. Но если вам нужно, да, надолго сохранить это ощущение, это нужно, но это не совсем полезно для организма. Иногда можно, да, творог, кефир, пожалуйста, no problem, но это нужно делать не каждый день. То есть тренировка иммунитета все равно нужна для того, чтобы, ну так скажем, как говорится, для того, чтобы выросло сильное растение, нужно, чтобы его солнышко грело, да, и ветер обдувал, и дождик мочил. Поэтому не надо создавать полностью комфортные условия. Нужно иногда, так скажем, подавить иммунитет. Поэтому молочные продукты кушайте, но просто не каждый день надо это давить. Поэтому где-то, ну, не больше 1-2 раз в неделю я бы вот так вот рекомендовала. Но если вы хотите получить быстрейший эффект от приема трансферфактора, то хотя бы на месяц нужно исключить. Дальше. Говорить, что молоко взрослых плохо усваивается. Почему же чувствуется сытость после приема молока? Вот как раз потому, что дольше усваивается это все. Так, если быстрая ходьба, через какое время начинается сжигание жира?
Ну, сначала сгорает глюкоза, которая циркулирует в крови, да, обычно на это уходит 15 минут. Затем организм обращается к гликогену, но этот процесс идет параллельно на самом деле. И исследования показывают, что требуется 30-40 минут, прежде чем начинается более активное сжигание жира, потому что не остается других источников, и организм в процентном отношении начинает больше сжигать жира. Поэтому низкоинтенсивные интервальные тренировки нужно проводить не менее часа, а желательно полтора. Вот полтора часа, если вы проходите по парку в таком вот режиме, то эффективно почувствуете, что буквально через 2-3 занятия уже талия уменьшается. То есть особенность отличия низкоинтенсивных интервальных тренировок в том, что их нужно делать дольше по времени, полтора часа. А высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые тоже очень активно сжигают жир, они обычно 20-30 минут. Но у высокоинтенсивных интервальных тренировок существуют противопоказания. Не каждый человек может бегать быстро, и сердечно-сосудистые заболевания являются противопоказаниями. И это даже некомфортно, ощущения некомфортные получаются. А вот когда вы используете низкоинтенсивные тренировки интервальные, то это без стресса, это комфортно, это может делать каждый, и практически нет никаких противопоказаний.
Так, да, живая хлорелла. Где ее взять? А мы потом вам скажем. Мы сейчас ее сами на себе опробуем, а потом уже поделимся. Хорошо? Так, запись сегодняшнего вебинара нам обещали. Спасибо вам всем за внимание. Я передаю слово Алексею Ивановичу.
Нет, собственно, осталось только поблагодарить наших ведущих Марину Ментаповну и Романа Евгеньевича за ценную информацию. Очень жаль, что у нас не получилось показать презентацию со слайдами, то есть гораздо было бы эффективнее, но мы это исправим, и в ближайшее время мы вам еще раз, может быть, покажем эти слайды. До новых встреч. У нас впереди очень интересные будут мероприятия. И прежде всего, буквально завтра мы уже уезжаем в Соединенные Штаты Америки на конвенцию. И там будут новые продукты, новые возможности. Мы сделаем себя красивыми, мы сделаем красивыми своих близких, друзей. Мы сделаем лучше нас, нашу страну, нашу планету. До новых встреч на FOLLIFE.DV. С вами был Алексей Егоров, Марина Битаповна Ряева и Роман Евгеньевич Мальков. Счастливо!